Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 1 по 10. Давайте послушаем.
«Егда же скончався глагола своя, слухи людям...»
Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
«И возрасшися послани, обретоша болящего раба, исцелевша».
Кто такой сотник? Звание сотника или центуриона соответствует нашему званию старшины. Сотники составляли костяк римской армии. Они командовали подразделением из сотни человек и отвечали за дисциплину в более крупном подразделении – легионе. На них лежала организация быта и обучение солдат воинскому искусству. Центурионы назначались полководцем из тех воинов, которые были лично ему знакомы и отличались боевым опытом. Кандидату не должно было быть меньше 30 лет. Очевидно, что как руководитель рядового состава, который всегда на передовой, сотники должны были быть самыми смелыми и вместе с тем рассудительными воинами. По словам античного историка Полибия, сотники должны были быть надежными людьми, осуществляющими командование и постоянное руководство. Они не должны рваться в битву, но в случае большой опасности быть готовыми до конца удерживать свою позицию и, если нужно, умереть на своем посту. Историк Флавий Вегенций добавляет к этой характеристике немаловажную деталь. В центурионы должен выбираться человек, более готовый исполнять, что ему прикажут, чем разговаривать об этом. Все эти качества, безусловно, проявили себя в сотнике, о котором мы услышали сегодня. Готовый неукоснительно и точно исполнять приказы командования и сам, требующий от своих подчиненных того же, он и в делах веры следует этому же принципу. Он чувствует, что через этого человека, Иисуса, действует сам Бог, который, как верховный главнокомандующий, должен всего лишь отдать приказ. И дело сделано. Вот такая простая логика. И она, как мы видели, не подвела сотника, оказалась весьма эффективной. Из всего этого может показаться, что вера сотника, как человека прямого и, возможно, по роду занятий жестокого, слепа, а сам он относится к той категории людей, которые пополняют собой ряды религиозных фанатиков. Однако в этой истории обращает на себя внимание один немаловажный факт. Сотник просит исцелить не родного человека, а всего лишь своего слугу, то есть раба. Для того времени это очень необычно. Римский писатель Варон в книге «Сельское хозяйство» делит все сельскохозяйственные орудия на три класса: говорящие членораздельно, нечленораздельно и немые. Говорящие членораздельно – это рабы. Говорящие нечленораздельно – это скот. Немые – это повозки. Если инструмент портился, его выбрасывали. Больного раба, который перестал приносить пользу, просто выгоняли на улицу. Сотник же, вопреки римским обычаям, заботится о своем больном слуге, как о родном. Образ дополняет и то, что он чтит обычаи чужой религии, строит иудеям синагогу. И именно из благоговения к этим обычаям, которые запрещали ортодоксальному иудею посещать дом язычника, Он не дерзает пригласить Христа к себе домой и даже не компрометирует его личным общением. Просит сделать это иудейских старейшин, а потом и друзей. Все это указывает на очень глубокого человека. Очевидно, что его вера – это особое, детское состояние сердца, которое напрямую чувствует Бога. Фанатичной веры в то время было много, особенно среди иудеев. Но найти такую веру, да еще среди язычников, было просто невероятно. Именно поэтому Христос удивляется, что само по себе очень поразительно. Видимо, за эту искреннюю, глубокую детскую веру Бог продолжает непосредственно действовать в судьбе этого человека и далее. Согласно церковному преданию, звали сотника Гай Кассий Лонгин. Именно он был в составе стражи при кресте Христа на Голгофе. Он же охранял гроб Господень и оказался свидетелем воскресения Спасителя. Уверовав во Христа теперь уже как в Бога, Лонгин вместе с другими воинами отказался лжесвидетельствовать, будто тело Иисуса выкрали его ученики. После всех этих событий он отправился с проповедью о Христе на свою родину, в Каппадокию. Здесь он и принял мученическую смерть от рук римских воинов. Его убили по приказу Пилата. На таком решении настояли иудейские старейшины. Дай же и нам, Господи, такой искренней, глубокой и вместе с тем детской веры, какой горел к тебе твой святой мученик Лонгин.
Евангелие, день за днем.